Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 19 июля. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». В этом году в Польше пройдут мероприятия, которые посвящены 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Как ожидается, участие в этих мероприятиях примут лидеры разных стран. А вот присутствие лидера Российской Федерации власти Польши сочли неуместным. Об этом не впервые говорят, но повторили в очередной раз. Теперь вице-премьер Польши Яцек Сасин говорит о вероятности визита российского лидера на мероприятие и говорит, присутствие президента России на мероприятиях было бы неуместно. Он назвал российского президента лидером страны, которая применяет вооруженную агрессию в отношении своих соседей. И дальше, цитата. «Я думаю, что было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня обращается с соседями такими же методами». Но, правда, при этом Ангела Меркель будет, Дональд Трамп будет. Мы вообще, говорит вице-премьер Польши, направили приглашение широкому кругу лидеров и ожидаем и убеждены, что это будет мероприятие всемирного масштаба. Польша называет неуместным присутствие Путина на мероприятиях к 80-й годовщине начала Второй мировой. Это политизация памяти о войне. Это особое отношение к Российской Федерации. Это особое отношение к Путину. Об этом будем говорить. Здесь член ЦК КПРФ Владимир Родин. Владимир Романович, добрый вечер.
Добрый вечер всем.
И историк и журналист Семен Чарный. Семен Александрович, добрый вечер.
Здравствуйте.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Номер для телефонных звонков 7373948. Код города 495. Итак, вот то, что говорят по поводу Путина на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине событий 39-го года, что бы это значило, Владимир Родин?
Я хотел бы начать участие в сегодняшней дискуссии со следующего. Как только наша страна разрушила свою сложившуюся исторически систему образования, медицинских услуг, ЖКХ развалила, Академию наук, а затем, против чего я, будучи депутатом Госдумы, выступал многократно, вступили в международную организацию экономическую,
ВТО.
Ну. Подвесив себя на крюк абсолютно, и теперь уже как бы ровно после этого начали говорить о том, что Россия, только ленивый не говорил, что Россия агрессор, что Россия, оказывается, не победитель во Второй мировой войне, что вообще это изгой. И потихоньку этот план, это причем такой многоплановый, многофронтовой план развивается, цепляясь за каждый заусенец, за каждую мелкую подробность, на которую можно оттоптаться и поспекулировать. Поэтому сегодняшние в эти дни заявления польского руководства, я считаю, одно из проявлений этого глобального плана, который направлен на принижение нашего достоинства, нашего государства, забвению его достижений, в том числе в мировом масштабе.
Подождите, и чтобы никто не понял вот этого вот грандиозного коварного плана, они говорят, было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня обращается с соседями такими же методами.
Секунду, а кто обращается, когда показывают пробирку якобы с ядерными такими-то элементами и организует агрессию? Кто? Эти люди нужны. Германия, которая и начала Вторую мировую войну, ее лидеры, оказывается, нужны. Они уничтожили 29 миллионов, 27 миллионов славян.
Ну, так они же ответили за это.
Каким образом? Тем, что сегодня придут и попразднуют, отметят годовщину. Каким образом они ответили?
Нюрнберга не было.
Ну и что? Секундочку. А мы-то все-таки внесли решающую роль, есть об этом документы. Ну, что да. Россия внесла. И она, оказывается, теперь недостойна присутствовать на годовщине. А в общем, те страны, которые сегодня поддерживают в Сирии агрессию, в Ираке, которые, ну, я не знаю, где только они не применяют свои военные силы, они оказываются достойны. Они, в отличие от России, якобы не проявляют своего военного присутствия.
В общем, Россия сама начала сдавать позиции и теперь пожинает плоды этого.
Ну, я не совсем. В принципе, я считаю, и это наша позиция, что наше руководство ведет абсолютно неразумное действие, осуществляет, сдавая, в принципе, да, свои позиции, позволяя. Сегодня только ленивый нас не критикует и не устанавливает нам санкции. Нам санкции против нас, а мы вот такие добренькие.
Владимир Рудин, член ЦК КПРФ, Семен Черный, историк-журналист. Семен Александрович, с вашей точки зрения, вот как это можно объяснить, то, о чем говорят поляки?
Ну, в принципе, это я бы не сказал, что это что-то всемирное, это такой польский нарратив. Для поляков, да, СССР и Россия, ставшая его правопреемницей официально, да, и для них это две страны-агрессора, которые разделили Польшу. Увы, это для них это выглядит так, потому что был известен договор 1939 года, да. Вот, пакт Молотова-Риббентропа. И поляки считают, что с одной стороны...
Хорошо, значит, там немцы... был... смотрите, да. Но там же были Молотов и Риббентроп.
Правильно, но, извините, канцлер Вилли Брандт извинился. Так. Более-менее официально, даже, в общем-то, просто официально. И поляки как-то все-таки это восприняли. Хотя, конечно, это не без взбрыков, потому что, естественно, у поляков есть желание еще снять с Германии какие-то еще репарации дополнительные, еще что-то такое, не без этого.
Смотрите, это же все-таки годовщина Второй мировой войны, а не того, что произошло исключительно с Польшей.
Да, но, увы, началось это в Польше. Польша как хозяйка, и, грубо говоря, вот когда вы приглашаете... кого-то на праздник, условно говоря, там даже если вы мэр небольшого городка, вы приглашаете кого-то на праздник, вы выбираете, кого приглашать. Даже если...
Ну, хорошо, тогда...
В данном случае
ну, это понятно. Их выбор. Это да. Вроде как можно объяснить, это их выбор, но, возвращаясь, если мы отмечаем начало годовщины Второй мировой войны, одним из победителей которой был Советский Союз, а может быть, главным победителем был Советский Союз, не приглашая его лидера, Россия правопреемник Советского Союза. Ну, так можно делать?
Ну, смотрите, выглядит это некрасиво, конечно, но каких-то формальных обязывающих вещей здесь нет. Здесь все чисто на договоренности и желании. Вот не хотят они, считают, что Россия не входит в клуб, то есть накладывается то, что Польша... хочет выступать адвокатом Украины в Европе, вообще быть такой большой державой в Восточной Европе. И понятное дело, что она на этом пути сталкивается с Россией.
Тут еще просто пытаются разобраться. С вашей точки зрения, начнем с Семена Черного, потом Владимир Родин, я вас попрошу ответить на этот же вопрос. Это все-таки попытка что-то... А показать свою позицию к российскому государству? Попытка показать свою позицию по отношению конкретно президенту Российской Федерации? Или это отношение к России и русским?
Ну, скорее это отношение к президенту Российской Федерации, потому что поляки в данном случае считают, что Россия ведет агрессивную политику на Украине. Россия ведет агрессивную политику... Ну, Сирия, ладно, Сирия далеко. Я не думаю, что Польша там... кто-то искренне за нее болеет. Но относительно Украины поляки считают, что да, Россия ведет агрессивную политику, и вот, соответственно, Россия такая, Россия сякая. На это накладываются, значит, такие вещи, как Катынская, это самая история...
Которая известна, что фальсифицированы документы.
Там есть разные взгляды на это.
Ну, взгляды, конечно, есть у либералов.
Там нет фальсифицированных документов. Если вы помните, там было 3 места расстрела. Так вот, до 2 мест немцы дошли, до 3-го нет. Если вы предполагаете, что немцы специально бросили советский тыл десант для того, чтобы расстрелять там поляков, а потом браться обратно, увы, нет.
Так, хорошо, значит, теперь Владимир Родин, с вашей точки зрения...
Ну, я, во-первых, уже сказал, что это часть глобального плана.
Но это отношение к русским, а отношение к России как государству или к Путину как руководителю?
Конечно, как государству. И это на каждом шагу проявляется. Просто шаг за шагом. И я не историк по образованию, интересуюсь историей только вот в тех случаях, когда приходится, ну, обсуждать или как-то свое мнение высказывать. Поэтому я поинтересовался и посмотрел сведениями историческими по этому поводу. И призываю своего оппонента, ну, как бы, если уж он историк, говорить то, что случилось. Значит, Россия, СССР, отказывалась вступать согласно договору Молотова-Риббентропа.
Ну, то есть он все-таки существует, пакт Молотова-Риббентропа.
Ну, вроде бы так написано. Ну, так. Я сам не видел, в руках не держал, но у меня нет основания
просто опровергать. Слушатели пишут, что мы отрицаем, а всем что? Тоже. Тогда,
вот черт кроется в деталях. Потому что о чем говорил пакт? Да, действительно, зона интересов. Мы за зоны интересов подразумевали ближайшую территорию к нашим границам. И поэтому, когда государство практически пало, когда немцы вошли и продвинулись глубоко на территорию, мы только 17 числа, немцы вошли 1-го, как известно, всему миру, а мы 17-го сказали, что в связи с тем, что власть пала, правительство переехало на территорию Румынии, и мы, защищая свою границу, вошли, и командование немецкое находилось в 120 километров от нашей границы.
То есть мы как бы мы подписали пакт, но как бы нехотя.
9 числа был особые переговоры министра иностранных дел с представителем Германии, которому было сказано, что мы не хотим. И Сталин заявил, что это воюют два буржуазных государства. И если они себя потребят, это их проблема. Но когда руководство одного государства ушло на территорию Румынии и оставило народ незащищенным, мы сказали, мы хотим, мы не вели никаких военных действий, была дана директива не осуществлять военных действий на территории мирного населения.
То есть мы туда зашли?
Да, зашли и не рассчитывали. Надо отдать должное. Руководство Польши сказало также не оказывать сопротивления, рассчитывая на мирное взаимодействие.
Смотрите, Артём пишет вам, а ведь это исторические факты. Значит, пакт Молотова-Риббентропа в 1939-м, Катыть в 1940-м, в 1944 году разгром польского гетто и армии Краёва, по сути, при молчаливом согласии Советского Союза. Чего вы хотите после этого от них?
Нет, а почему разгром армии?
Ну вот
то. А мы причем должны все армии, что ли, защищать? Мы защищали свое население. Там белорусы и украинцы жили в этих территориях. Поэтому мы так и объявили. Мы не объявляли войну никому.
А теперь, Семен Чарный, вам тут вспоминают, что Путин же в свое время за Катынь извинялся. Он же на колени вставал. А почему поляки на это не реагируют?
Там, кроме извинения, есть еще и юридическая сторона. К сожалению, есть уголовное дело по Катыни, которое по каким-то причинам прокуратура наша засекретила и отказывается передавать полякам. Вот такая вот заноза. Ну и кроме того, конечно, все эти многочисленные версии о том, что этого не было, но это все-таки уже...
Ну мало ли кто что говорит, есть официальная позиция.
Смотрите, когда об этом говорят на уровне депутатов парламента, это уже воспринимается как официальная позиция.
Что, есть решение международного какого-то судебного органа?
Так
нету его. Ну тогда о чем говорить? Зачем нужно пережевывать решение? Вообще все эти фальсификации?
Там нет фальсификации.
Ну установлено, что фальсифицировали документы. Ну, о чем?
Ну, давайте, так как мы сегодня все-таки не историческую дискуссию ведем.
Вот я не хотел бы в это
втягиваться. Мы пытаемся понять с политической точки зрения, вот когда таким образом поляки себя ведут, это все-таки некая политизация, а политизация требует некой реакции с нашей стороны, Владимир Родин.
Я считаю, что реакция должна быть самая жесткая. Мы не вправе определять регламент и порядок проведения какого-либо события на территории другого государства.
Напрашиваться нельзя, безусловно.
Да, но заявления самые жесткие должны быть. То есть представители Германии, развязавшие войну и унесшие десятки миллионов жизней, значит, европейцев, они там полезны. Представители США, которые также осуществляют агрессии неоднократно за последние годы, если говорить о современных ситуациях, то он тоже представитель желателен. А российский представитель почему-то нежелателен. Никакого объяснения этому не может быть. Каким соседям? Сирию по просьбе правительства мы там участвовали в военных действиях. Но в Украине никто не участвует. Я на Украине, в Донбассе, был период времени, когда я каждый месяц туда выезжал и видел, что творится. Убивают невооруженных людей. Просто сегодня у нас в партийном отделении молодая женщина, она в своем доме, где не находились военные, три снаряда попадают, мужа в клочья, ребенка пополам, ей отрывает руку. Это что? Она объехала 9 стран в 9 парламентах европейских, была и рассказывала, как уничтожают мирное население. Кто это? Каким оружием? Кто их поощряет? Кто их поддерживает? Кто их финансирует? Это так, европейские страны, они на Германию смотрят, там приезжают из США.
Но люди некоторые печеньки подозревают, раздают. Что якобы Россия что-то делает.
Нет, секундочку, а кто печеньки раздавал на Майдане?
Хорошо, Владимир Родин, Семен Чарный, прошу вас.
Ну, смотрите, реакция, ну, понятно, что будут заявления, это понятно, все-таки это, нет, это достаточно
все-таки,
обидно.
Это все-таки политизация, а если политизация, это требует реакции.
Конечно. Это требует реакции, потому что, ну, все-таки это очень обидно выглядит для действительно страны, которая была одной из победительниц в
войне. Но на обиду же не всегда надо реагировать.
Ну, в данном случае это очень некрасиво с точки зрения международных отношений. То есть понятно, что вряд ли какие-нибудь санкции будут вводить. Все-таки президент у нас довольно шутливо высказался насчет подобных приглашений, но не приглашает, и ладно. По-моему, по поводу событий, по поводу юбилея в Нормандии, если я правильно помню.
Тут просто другой вопрос в этой связи возникает. Вот поляки, вы говорите, что это некрасиво.
Да.
Ну, то есть, вроде как, а они же при этом приглашают Меркель, к примеру, они приглашают Трампа. Или международная общественность не может на это реагировать, в свою очередь? Они же не понимают вот эту сложность ситуации, когда поляки ведут себя так?
Ну, во-первых, естественно... Далеко не все понимают сложность ситуации, это понятно. С другой стороны, ну а что Меркель, что Трамп? Трамп представитель страны, союзника страны, с войсками которой воевали, кстати, поляки вместе тоже, потому что были всякие там польские бригады на Западном фронте, на Итальянском фронте и так далее. Это все было. Вот Меркель, да, конечно, представитель Германии, но Германия уже успела извиниться.
А мы не успели.
Заметим, что Германия еще расплатилась... большими кусками земли,
ну,
так,
да.
На секундочку, примерно треть, по-моему, современной Польши, это вот те самые куски земли.
Я все-таки возвращаюсь, вот это неважно, кто там когда извинялся, когда расплачивался, Меркель, к примеру, и Трамп, к примеру, приезжают в Польшу и отмечают годовщину начала Второй мировой войны, и они понимают, что представителя России, читай, Советского Союза, рядом с ними нет, или это не повод для того, чтобы поднять этот вопрос?
Ну, я не думаю, что они будут поднимать этот вопрос, потому что в мире сложился образ России, это другой вопрос, справедливо или нет, но в мире сложился образ России как некоторого, так сказать, хулигана, нарушителя правил и так далее.
Но даже если в прошлом у этого хулигана был дед, даже, который выиграл войну?
Даже если в прошлом, к сожалению, вот... Если вы заметите, наших лидеров в последние годы практически не зовут на вот такие церемонии, куда можно не позвать.
Хорошо.
То есть на двадцатку зовут, потому что на двадцатку
можно
звать...
не позвать. Вот тут как раз и вопрос. А можно ли не позвать на такое мероприятие, как Польша собирается проводить? Это Семен Чарный, Владимир Родин. А вот вы что скажете? Ведь туда должны приехать Меркель, допустим,
так
Трамп. Они
иначе.
Не будут реагировать на это?
Ну, они-то как раз и являются источником вот этого плана, который реализуется.
Они это все организуют?
Ну, не они лично, мы понимаем, что в их руках средства массовой информации, которым дается задание, и которые при всей своей якобы заявляемой независимости являются управляемыми из единого центра. И, конечно... Они зачем? Если они задают вопрос, то опять же в целях провокации, чтобы подчеркнуть, что вот Россия до того дошла, что ее уже теперь не приглашают. Надо сказать, что огромный массив информации обрушивается на сознание жителей Европы, которым втемяшивают в голову, что вот агрессор России и прочее.
А вообще все вокруг враги у нас?
Ну вы так как-то описываете ситуацию. Мы живем и строим свою жизнь в силу своих традиций. И это многим не нравится. Я хочу напомнить, а в чем разница, между прочим, между занятием территории, части территории Польши, России, СССР, и Германии. Германия ставила задачу уничтожения польского населения наряду с еврейским. А Россия ни словом, ни полсловом этого не говорила. И не собиралась, и давала, наоборот, указания даже не осуществлять военные действия на территории
Советский Союз как бы не воевал с Польшей.
Да, не воевал, он себя охранял и вошел для того, чтобы сохранить свою защищенность своих
границ. Видите, какая разница? Не воевал, но вошел. Ну, это важно. Да, да, а важно. Немцы вошли, как
вошли, будто, воевали, когда воевали. Вошли, воевали, вот в этом
смотрите, разница. Семен Чарный, но ведь Сталин полякам подалил Восточную Пруссию и Гданьск, пишет 492-й. Почему они этого не ценят?
Ну, понятное дело, что это ценится, но, во-первых, к хорошему привыкаешь. И эти земли все-таки когда-то давным-давно тоже были славянскими, это как-то уже воспринимается, но было и было. В конце концов, Польша понесла большие потери, большие убытки в войне, поэтому почему бы и нет?
Хорошо,
Владимир... Нет, я хотел бы сказать, был да. по итогам войны подписан акт о незыблемости границ европейских, и на самом деле это, опять же, про западные все страны, их руководители дестабилизировали эту ситуацию путем нарушения этих границ.
Какие конкретно границы они нарушили? Какие конкретно границы они нарушили?
Ну, конечно, а мы же СССР распался на государство.
Так это они, границ... они все устроили?
Ну, безусловно. А. Безусловно, в результате операции силовых структур, разведки хорошо. И прочее.
Это Владимир Родин. Скажите, Владимир Романович, а вот возвращаясь к этой истории с Польшей, это ведь не первая история, когда у нас с Польшей какое-то непонимание возникает. Так если есть между двумя странами столь серьезное непонимание, может быть, речь не должна идти о сотрудничестве в принципе?
А, и вообще, эта история не про сотрудничество, это история про мероприятие, посвященное мрачному событию в истории всего земного шара.
Нет, но это если у нас даже на этом...
Это никакого не сотрудничество, это обязанность государства, которое заявляет о проведении такого мероприятия, оно должно взвешенно подойти, а если оно хочет продолжать провокации множить, в том числе
нет,
против...
Нет, ну тогда не надо с ними сотрудничать вообще ни в чем, нет?
Ну, отказ от сотрудничества – это путь в никуда на самом деле. Поэтому самая жесткая реакция мною приветствуется. Это помимо заявлений можно найти и другие как бы точки, где можно отреагировать так, чтобы элита. Главное, чтобы народ не страдал. Мы не собираемся ссориться с поляками, я в этом уверен. И ни разу мы этого не проявляли. Но элита должна ощущать все возможные меры воздействия.
Хорошо, 725-й пишет, Семен Черный, а может быть, они действительно этого боятся? Если нас пригласят, мы же там начнем говорить о вражеском окружении. Ну, то есть, вот опять заведем речь о том, что сейчас происходит и так далее. И только поэтому нас не зовут.
Да нет, скорее всего, не зовут именно потому, что вот есть у нас такой имидж, и та же самая Польша, естественно, всеми силами стремится его поддерживать. По Элику, если...
Но этот имидж был еще, когда у нас не было такого нет, имиджа в мире.
Нет, ну, смотрите, тут же есть еще некоторый интерес самой Польши, потому что если есть враг на Востоке, значит, врагу надо противостоять. Для того, чтобы противостоять, нужны деньги, которые даст, условно говоря, Европейский Союз, потому что, на самом деле, у самой Польши особых денег-то нету. Вот. Нужны всякие блага, которые тоже даст Евросоюз. И вообще это будет подчеркивать важность, потому что на самом деле...
Вы согласны со мной, что это чистая политическая акция?
Подождите, а мы разве спорим?
Лучше быть форпостом, чем просто захолустной страной.
Хорошо.
Вот. Это просто одна из граней этого всего. Ну и, конечно, все накладывается на весь этот польский страдательный нарратив о поляках как самой большой страдающей.
Почему нельзя за это их наказать, к примеру, отсутствием отношений с нами?
А как, собственно,
наказывать? А нам это надо?
Понимаете, польская элита не держит своих вкладов в наших банках. Польская элита не отдыхает на наших курортах.
Сотрудничество между двумя странами, деньги, это ничего не работает? Обязательно элита должна держать вклады в банки личные?
Ну, и не элита тоже. Поляки, если говорить о вкладах, поляки держат вклады либо в своих банках, либо если элита, в каких-нибудь западных. Понимаете, не сотрудничество, но это что? Ну, хорошо, ну, порвем все контакты. И что с этим будет хорошего? Ничего.
Семен Чарный, историк-журналист, Владимир Родин, политик, член ЦК КПРФ. Мы обсуждаем заявление Польши о том, что присутствие Владимира Путина на мероприятиях к 80-й годовщине начала Второй мировой войны в Польше считают неуместным. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 19 июля. Польша называет неуместным присутствие президента России на 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Можно ли такое считать политизацией памяти о войне? Об этом говорим. Как надо реагировать на подобного рода выпады со стороны Польши, если это выпады? Об этом говорим. Здесь историк, журналист Семен Чарный и член ЦК КПРФ, политик Владимир Родин. 7373948. Телефон прямого эфира. Господа, я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. Писать можно на номер СМС на номер плюс 7-925-48-94-8, либо через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Ну, значит, в чем вот вы не могли оригинально, остроумно ответить? Ведь это праздник начала войны, мы ее не начинали.
Но это вообще вряд ли праздник.
Это не праздник.
Да.
Ну да, ну не праздник, а дата. Ну и не надо было туда ехать, надо было сказать. Если бы у нас был Министерство иностранных дел и работал там господин Нет, он бы, наверное, ответил так. Мы эту войну не начинали, и мы туда не поедем на эту дату. Мы здесь ни при чем. У нас дата – это победа. И все бы решилось.
Все понятно, вот. Ну, что-то подобное уже звучало, насколько я понимаю.
Ну, на самом деле, мы так и отмечаем, мы всегда отмечаем дату окончания войны, День Победы, это наш национальный праздник, но я позволю себе с беспокойным и вполне справедливо человеком, вот, включающимся в нашу дискуссию, я благодарю его за его мнение, но я позволю себе не согласиться. Нельзя отдавать место... в результате, то есть в виде любого общественного события, где люди продвигают свои позиции и отдавать им возможность искажать существо нашей политики, применять к нам в очередной раз какие-то неуместные санкции. Надо везде обеспечивать присутствие своих политиков в первом лице или ниже рангом.
А если не можешь обеспечить?
А если не можешь, значит, спокойно действительно воспринять, прокомментировав и...
Хорошо.
Принимая во внимание, что Польша проявляет незаслуженно агрессивную, занимает позицию к России.
Вы говорите незаслуженно, а вот Артем пишет, но на стороне советских войск воевали миллионы поляков, целое войско польское, это известная история. Но часто ли мы их вспоминаем на 9 мая? А руководители Польши, мол, мы приглашаем? Мы точно уверены, что такие приглашения бывают?
Во-первых, я уверен, что всегда приглашаем, абсолютно уверен. Другое дело, что не всегда принимают наши приглашения, но вот это есть их право, и по этому поводу даже незачем обсуждать, просто нечего обсуждать.
Хорошо, ну вот после подобного рода истории, в следующий раз на 9 мая, тем более, что в следующий раз 9 мая не круглая, но тоже важная дата, надо ли звать людей из Польши
сюда? Это лично мое мнение, не за руководство, а за себя могу сказать, что все равно... Надо.
Все равно надо. Владимир Родин, Семен Чарный. А что вы скажете по этому поводу?
Ну, я думаю, что звать, конечно, все равно надо. Вот, показать, что все-таки мы выше каких-то обид, потому что это была действительно единая история. Действительно, были поляки, сражавшиеся на стороне СССР против фашизма, против нацизма, точнее. Вот другое дело, что я не уверен, что кто-то из польского руководства поедет, потому что последний раз... Они давно очень были, конечно.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, я Вадим Подмосковье. Вот Семену Чарному, такому историку, хотел бы из 7 пунктов, очень кратко, компрессионно. Азия, 33-й год, начало Второй мировой войны фактически, поэтому наша страна может объявить вообще другую совершенно кампанию и нивелировать польские усилия. Потом, в Европе это была Испания. Пилсудский сотрудничал с Гитлером и подговаривал напасть на Россию. Мюнхенский сговор, Тешинская область, Польша занимает. Евреи главным образом жертвы войны Второй мировой войны в Польше при польском антисемитизме. И наша армия заняла царской империей границы. И, в конце концов, вековая экспансия Польши заслуживала того, чтобы вернуть все на свои места. Спасибо.
Вот когда вы предлагаете просто перенести начало Второй... ушел. И просто, когда человек предлагает перенести, тут же важно, чтобы кто-то еще, кроме тебя, на это пошел. Семен Чарный.
Вот, ну, вы знаете, были, конечно, разные трактовки. В советской историографии действительно в какой-то момент... считал, что Вторая мировая война началась вот на Дальнем Востоке с нападения Японии. Я еще, по-моему, сам читал советские замечательные тома в подростковом возрасте, соответственно, посвященные Второй мировой, и там начиналось все с японского нападения.
Не, но вообще предложить принято... свою теорию, и неважно, что принято во всем мире, и попытаться сделать свою теорию общеупотребительной.
Можно, но зачем?
Не знаю.
Я тоже хотел бы поблагодарить слушателя нашего за его высказывание, но мне кажется, это не то поле, на котором надо воевать, противопоставлять, уточнять даты, сложились.
Потому что перспектив нет.
Да какая выгода от этого? Никакой, еще лишняя точка противостояния, совершенно ни к чему. Это предложение ведь какой-то реакции на вот такое неуважительное отношение со стороны Польши. Я думаю, что можно в экономической сфере найти иные.
Да вам иные уже написали про польские яблоки, Владимир Иванович.
Ну, хотя бы...
Ну, как-то поляки якобы не заметили, пишут наши слушатели.
Ну, там есть основания, там мы же знаем, там они пошли другим путем к нам, эти яблоки и прочее. Но это не тема для нашего обсуждения. Да, можно хорошо найти...
Другие способы. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
На самом деле ничего особенного в этом заявлении польского руководства нет. Идеологически нас бьют обычно по слабым местам. Вот скажите, у нас в стране существует четкое, целостное, единое понимание исторических фактов относительно Второй мировой войны, включая исторические учебники. Разве у нас нет политизации памяти о войне? Народ воевал вопреки Сталину, мы завалили трупами, договор Риббентропа, Молотова, это все против нас и так далее.
Позвольте. Хорошо, да, позвольте. Прошу, Владимир Родин.
Вот за этот вопрос я благодарен. Дело в том, что это все сегодняшнего дня искажение. Я лично вырос в стране Советов. И у нас было единое понимание, абсолютно четкое. Я согласен, что пакт Молотова-Риббентропа, это фактически я отношу к немногим фактам, которые старались не раскрывать,
да
не
и обсуждать. Слушайте, ну и про Сталина, в общем, после 56-го года говорили как-то не так.
Ну, тем не менее, единое понимание хода войны, роли народа в этом было... Роли партии, роли как организующего начала.
Было не понимание, а была теория, которая была где-то написана, составлена и доносилась до населения.
И я хочу сказать, что сегодняшнее неуважительное отношение ведущих стран мирового сообщества, действующих по установленному плану, оно, к сожалению, опирается на пятую колонну, которая сложилась у нас в стране. Ну, в основном принято называть, что это вот либеральные круги.
Это Владимир Родин. Семен Чарный, скажите все-таки, но когда Сергей Алексеевич говорил о том, что вот к нам так... Владимир Родин, кстати, об этом же примерно с самого начала говорит, что к нам так относятся, потому что мы сами с собой не договорились. У нас внутри разные взгляды на нашу же историю. И пока это так, к нам будут вот так относиться.
Ну, во-первых, монолитных взглядов на историю нет нигде. Практически во всех странах, ну, может, только в Китае. И то там, скорее всего, есть альтернативные точки зрения. Так вот, во всех странах есть более-менее значительная группа людей, которые отстаивают альтернативные точки зрения на историю, на тот общепринятый канон, который есть. Не всегда, надо сказать, что эта альтернатива есть хорошо. Очень часто это всякие ультраправые фрики.
Которые... Особенно, если она вскормлена из-за границы.
Да нет, это в основном вполне себе доморощенные люди.
Ну,
вот. Что касается неуважения, вы знаете, тут надо, поминается вот такого Щедрина, нужно разделять отечество и его превосходительство. Понимаете, неуважение бывает не столько к подвигу солдат, который действительно был огромен, потому что прошагать все это пространство, сломать хребет достаточно сильной немецкой армии, с которой воевали еще и армии, в общем-то, стран союзников там или сателлитов, это, конечно, было очень сложно, это были невероятные усилия, вот, это были еще невероятные потери, к сожалению, которые действительно тоже.
И не приглашая есть представителя Российской вот Федерации, что касается, ты не отрицаешь это.
Ну, вот проблема в том, что в данном случае происходит, понимаете, тут нельзя разделить. У нас нет, грубо говоря, организации, которую можно пригласить, обойдя. Понимаете, пригласить ветеранов, обойдя президента, это будет уже совсем ля-гран-скандаль.
Хорошо, тут наши слушатели предлагают вам прокомментировать высказывание Черчилля по поводу Польши. когда он говорил якобы в 36-м году, что Польша — это гиена Европы. Мол, а чего ждать-то от Польши? Что скажете, Владимир Родин?
Так я еще раз подчеркиваю, именно с этой позиции Германия и напала на Польшу. Я уже говорил, что задача стояла уничтожение наряду с евреями польского населения. Поэтому, ну а что тут комментировать? Они видели в этом вот свою цель.
Даже Черчилль
и
на это обращал
внимание. У поляков есть все основания обижаться на этих представителей. И то, что они вдруг Россию вот так дискриминируют в своем сознании, ну, это на их совести.
Семен Черный, по поводу высказывания Черчилля, насколько, с вашей точки зрения, уместно его сейчас вспоминать? Кстати, то ли 36-й, то ли 38-й, тут разные взгляды.
Скорее 38-й все-таки, потому что высказывание это применимо в конкретной истории, когда Польша, значит, после Мюнхенского сговора известного, она очень обиделась, что ее не позвали в Мюнхен. И, в свою очередь, оттяпала от Чехии кусочек, ту самую Тешинскую Силезию. Вот, нет, поведение Польши в межвоенный период, там было много вещей, которые и тогда смотрелись не очень хорошо, и сейчас тоже смотрятся не очень хорошо. Вот, потому что у них там и с Литвой были проблемы, потому что Литва предпочитает обходить стороной, но надо заметить, что свою столицу и примерно четверть территории Литва получила из, так сказать, кровавых сталинских лап в 1939 году. Потому что именно советские войска территорию заняли и вежливо передали Литве. Вот, но, понимаете, тут одна вещь. Плохое поведение Польши и то, что государство вот действительно там со своими большими внутренними проблемами, и антисемитизм там был, и ограничение других национальных меньшинств, там много чего было. Так вот, это все равно не повод для того, чтобы это государство сжирать и делить без участия его представителей.
Ладно, 7373948. Продолжаем с нашими слушателями обсуждать тему. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, Подмосковье. А я процитирую Молотова, который сказал, что Польша это уродливое дитя Версальского договора. Поэтому нам не хлесткие выражения через. У пакта Риббентроп-Молотов есть четкая цена с большим знаком минус. Уже подписываешь что-то. Ты должен думать о последствиях. 3 миллиона русских солдат Сталин отдал из-за того, что он считал, что он прикрыт этим договором, и Гитлер не будет нападать. Когда уже утюжили Брестскую крепость немцы, в этот момент, в архивах это все есть, через Брест шли в Германию поезда с пшеницей, нефтью, запчастями и так далее. И было написано...
Михаил, вы про поляков скажите в 2019 году.
Ну а что, да, вы знаете, конечно, поляки там жестковат, но смотрите, ведь раздел Польши, освободительный поход, Катынь и так далее. Ну, что там говорить, национальное сознание, ну мы сами такие.
Не, немцы все нормально сделали с Польшей.
Немцы? Как это нормально?
Ну они же приглашают представителей Германии-то на это мероприятие, а нас нет. Так, значит, немцы хорошие, Россия плохая. Ну, ведь вот о чем сейчас говорю.
Теперь Михаил, да.
Я говорю о пакте Риббентроп-Молотов. Это чудовищный, позорный проигрыш Сталина геополитический. И он расплатился 5 миллионами русских солдат.
Я пытаюсь все-таки вернуть нас к теме сегодняшнего обсуждения. Тогда получается, что по логике Михаила, раз Сталин тогда проиграл, то и здесь понятно, почему проигрывает сторона бывшего Советского Союза. Ладно, 737, это мнение, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
А может быть, на этот вопрос по-другому посмотреть? Может быть, это наоборот, некий такой шаг к нам, и нити шаг сближения, что, ну, немцы напали, а мы-то, собственно, все эти разговоры, что мы напали на Польшу, они не стоят выеденного яйца. 13-го Польша развалилась, 17-го мы вошли, Англия, Франция.
Нет, тут же важно понять не это, важно понять, как реагировать на это, как относиться к тому, что происходит сейчас, а не к тому, что было когда-то. Лучше бы было, если бы Польшу всю заняли немцы, почему-то пишет 569-й, 165-й пишет, Михаил забыл, что поезда из Советского Союза шли в Германию, но и из Германии в это же время тоже шли поезда в Советский Союз. 725-й задает вопрос, на который я попрошу коротко ответить каждого. А почему поляки нам вообще после всего этого должны доверять, Владимир Родин?
Потому что мы все страны заинтересованы в построении мирного процесса. и никто не может, ответственно возглавляя государство, вести политику разделения, конфронтации и нагнетания военных угроз.
Хорошо, тот же самый Семен Чарный, что вы скажете по этому поводу?
Очень просто, мы соседей не выбирают, а лучше к соседями иметь хорошие отношения. Плохие отношения никогда не ведут к тому, что будет хорошо самой стране.
Тогда еще одну, 596-й пишет, разные отношения Германии и к России сейчас можно объяснить тем, что немцы отреклись от Гитлера, а мы не собираемся отрекаться от Сталина, с вашей точки зрения. Ну вот, к примеру, если бы мы здесь Сталина осудили, это бы что-то поменяло в отношениях с Польшей?
Возможно, да. Возможно, да. Тут действительно очень большой комплекс причин, связанных...
То есть это не только Сталин?
Ну... На самом деле, главным образом, Сталин, потому что с ним связана наиболее глубокая польская национальная травма. Вот этот вот раздел, Катынь и все остальное.
Хорошо, но Владимир,
да, наше отрицательное высказанное здесь отношение к Сталину, я считаю, было бы преступным и безответственным, потому что...
Ну, отрицательное отношение к Сталину известно... высказано было коммунистической партии.
Не-не-не, по конкретным фактам. А Сталин – это выше, чем какие-то конкретные там примеры и неудачные действия. Дело в том, что я хочу напомнить, что когда был проект, осуществлялся имя 20-го столетия, мы все отлично помним, как народ проголосовал за Сталина. И быстро этот проект свернули именно потому... что увидели, что в народном сознании Сталин стоит выше всех. И это справедливо, и никаким образом недостойно осуждать его сегодня, высказывать какие-то... Это идти против своего народа, это вообще совершать преступление.
Но все-таки возвращаясь к осуждению со стороны Компартии Советского Союза, значит, она тогда тоже пошла против народа?
Ну, что осуждали? Во-первых, это было немножко, мне кажется... искусственно подогрето, потому что репрессии, которые осуществлялись, все-таки доказано, что масштабы не совсем те, которые заявлялись. Роль Сталина также не была столь подавляющей, и нет ни одного политического деятеля, который бы осуществлял свою деятельность безошибочно. Когда ты идешь путями неизведанными, нельзя, ни один человек не может... сказать, что только так и должно быть.
Зачем после войны Польшу оккупировали, спрашивает 130-й?
Так, секунду, что значит оккупировали? Вот я хотел бы узнать у автора этого вопроса. Мы заняли территории, освобождая население от уничтожения.
Ну,
от
освободили, а потом могли бы уйти. Так, я так секунду, понимаю логику
130-го. А где мы? Что мы, значит? Мы освободили, там разместили свои базы. Ну, и у нас все было по договору, никаких репрессий никому мы не применяли.
Это Владимир Родин, Семен Чарный. Так оккупировали мы Польшу или нет?
Ну, вообще было известно соглашение между Сталином и Черчиллем. Образец, листок сохранился. Соглашение довольно циничное, как признал сам Черчилль. О разделе сфер влияния в Восточной Европе. Вот. Надо сказать, что товарищ Сталин это соглашение соблюдал. Так вот, по этому соглашению Польша отошла в советскую сферу влияния.
Влияние. Там была строчка
уничтожения. Сфера влияния – это же не оккупация.
Да, это не оккупация. Влияние. Они сейчас все заботятся о влиянии.
Семен Чарный сейчас говорит.
Во-первых, а дальше это, естественно, подразумевало и нахождение войск. Там и, опять же, в сталинские годы большую группу назначенцев, присланных прямо из Москвы. Заметим того же маршала Рокоссовского, посту министра обороны. Это все-таки тоже не очень приятно, когда у тебя в стране правят люди, которые приехали из-за границы.
Григорий из Питера пишет, что американцы из Германии тоже ведь не ушли в это.
Конечно. Так нет, а сколько баз сегодня военных американских? Тысячи? Они присутствуют в различных странах. Это не значит, что они оккупировали,
давайте
хотя мы
вот
и возражаем по этому поводу.
Я понял. Давайте вот что. Я предлагаю поставить на голосование вопрос. Напомню, Польша назвала неуместным присутствие представителя Российской Федерации, в данном случае президента Российской Федерации Владимира Путина, на мероприятиях, связанных с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны. Ну, просто Вторая мировая война, по официальному признанию, началась в Польше. Ну, так вот. И вы понимаете это решение? Ну, можно объяснить, можно понять. Или нельзя объяснить и нельзя понять. Вот два варианта, Владимир Родин. Для вас нельзя объяснить и понять решение Польши, в принципе.
Ну, безусловно. То есть, ну, объяснить-то можно, понять нельзя. И считаю я это неправильным. Это...
Не понять. Ну... А, Семен Чарный, понять и объяснить можно? Вы понимаете решение Польши?
Объяснить можно, понять, в общем-то, тоже можно. чем это вызвано. Другое дело, что это не самое умное решение, но это уже другой вопрос.
Но мы же понимаем, как в русском языке. Ну, понимаю я. Вот их решение я понимаю. То есть в некотором смысле даже, ну, его можно понять. Вот Польшу можно понять?
Ну, можно понять, почему они решили это сделать. Но
понять и принять нельзя.
Да, но принять
хорошо.
Нельзя.
Решение Польши понимаю и принимаю. 134-21-35. Не понимаю, не принимаю. Или понимаю, но не принимаю. 134-21-36. Голосование пошло. У вас 3 минуты, даже 4 минуты на голосование. Итак, решение Польши понимаю и принимаю. 134-21-35. Ну, имеют право, что ж. 134-21-35. Подобного рода решение понять и принять нельзя. 134-21-36. Голосование идет. Продолжаем принимать. Звонки, надо сейчас что-то сделать. У нас, по-моему, с телефонной машиной проблемы возникли. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, можете писать через смс-портал, можете писать через Телеграм. Скажите, Борис пишет, коммунист Родин может прокомментировать то, что страны Восточной Европы потом сбежали от Советского Союза? Или там тоже была пятая колонна?
Нет, ну, национальное самосознание – это, на самом деле, одно из движущих сил развития государства любого. Если, тем более, значит, какое-то оказывается внешнее, как бы, воздействие, подбрасываются вот подобные факты, раскручиваются проблемы, имевшие место в истории, и надо признать, что такое воздействие происходило непрерывно, и поэтому… Это такое историческое движение, оно естественно. Ну, наверное, имели место и проблемы во взаимоотношениях вот, как бы головного государства СССР и его сателлитов в лице вот, Восточной Европы.
Возвращаемся к этой истории с признанием Польши неуместным присутствием Путина на мероприятиях к 80-й годовщине начала Второй мировой. Еще в начале программы я говорил, что вот нынешнее заявление вице-премьера польского правительства, это не первое заявление на этот счет, еще весной об этом начали говорить, тогда заместитель канцелярии президента Польши Муха говорил, что Польша решила приглашать только союзников по Евросоюзу и Восточному партнерству. Так вот, про реакцию наших дипломатов. Уже тогда российский МИД выразил недоумение решением Польши, и Москва тогда усмотрела в этом очередное проявление, цитата, «искривленного мировоззрения польской администрации, которая в угоду сиюминутным политическим приоритетам систематически фальсифицирует летопись Второй мировой войны и послевоенного периода». Конец цитаты. Продолжаем голосование. Решение Польши не приглашать нас, а можно понять и принять. 134-21-35. Не понять, не принять этого решения нельзя. 134-21-36. Голосование продолжается. Владимир Родин. А вот эта вот реакция наших дипломатов, это примерно то, о чем вы говорили?
Да, я при этом не являюсь поклонником нашей элиты правящей во многих вопросах, но здесь я абсолютно согласен.
Семен Чарный, вот такая реакция со стороны наших дипломатов с вашей точки зрения уместна или это слишком тихо и незаметно?
Ну, она вполне уместна. Ну, опять же, а что можно громче? Вызывать посла и спускать его с лестницы, но это уже не дипломатично.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Да, Андрей, скажи, полминуты у вас. Да.
Поляков понимаю, они обиделись, то, что им не дали заработать. Они же за каждого еврея, которого освободил Сталин, получили бы килограмм песку, и они немцам их выдавали оптом и в розницу за килограмм песку.
Кто вам это рассказал, скажите, пожалуйста?
Это общеизвестный факт. Понятно. Историк приводил.
Это общеизвестный факт, Семен Черный?
Ну, польский коллаборационизм, конечно, имел место быть. Были такие случаи с продажи, но вопрос, насколько это было массовым, свят дискуссионен. Большинство, на самом деле, было равнодушно, оно не занималось ни тем, ни другим. Было активное меньшинство, которое помогало, и активное меньшинство, которое выдавало. Большинство пыталось как-то широко закрыть глаза.
Семен Черный, историк-журналист, Владимир Родин, политик, член ЦК КПРФ. Останавливаем голосование. Господин Родин, с вашей точки зрения, вот понимаю и принимаю решение Польши. Какова доля тех, кто так проголосовал?
Ну, я думаю, что небольшое количество, в пределах 30-25%.
Скажите, Семен Черный, с вашей точки зрения, какова доля тех, кто принимает и понимает решение Польши?
Я думаю, что 30 на 70.
30 на... Результат другой. 43% проголосовали, что они понимают и принимают решение польских властей. 57% ни понять, ни принять этого не могут. Программа «Своя правда». Владимир Родин, Семен Черный, благодарю вас.
Я благодарю всех, кто нас слушал. Спасибо.
Спасибо.